что там такое?
Не знаю.
Как же так? Ешь и не знаешь.
А тебе не все равно?
Нет, не все равно. Каждая вещь свое имя должна иметь, название. А если ты не знаешь, как оно называется, что-то есть невкусно.
О, как.
Рыбу, что ли?
Нет, почки. Суперфляй а-ля пардон.
О, суперфляй. С почками? Ну, коль так, положи мне.
А ты, Ефрем, в Афганистане-то не дури. Ты подожди там, сколько надо будет. А потом, как осмотришься, беги.
Чего?
Беги, говорю. Вот чего.
Так ведь это ж измена.
Ты дураком-то никогда не был. Зачем же теперь дураком быть?
Дураком? Это что ж такое? И что ты этим сказать-то хочешь?
А ты угадай с трех раз.
Да я в партии с 20-го года, разве... Да даже с 17-го.
Это с партии с 17-го. Так, не спорю. А партия-то, была ли с тобой хоть один день?
Да.
Сам говоришь, наша партия — это осел. Что положишь в мешки, то и везет. Куда погонишь, туда и идет. А ослом-то кто правит? Кто?
Большевики.
Вот. И вот они-то, а совсем не партия, посылают тебя в Афганистан. Завези-ка туда мешки и сдохни. А почему сдохни? Потому что они большевики? А поэтому я тебе и говорю, беги.
Неужто большевизму так уж ничего не нужно, что ему даже большевики не нужны?
Ты вот говоришь, тебе невкусно есть, если ты не знаешь, как оно называется. Смешно мне это слышать, чтоб ты знал. Называется. Я вот только тебе какой-то дурацкий суперфляй назвал, так ты и попробовать захотел. Вкусно где. Так я тебе, если ты хочешь, и если тебе это непременно надо, сколько угодно таких суперфляев назвать могу. Коммунизм? Маркс, Ленин? Сталин? Мало тебе? Могу еще, пожалуйста. Большевизм? Самый что ни на есть суперфляй на суперфляй. Борьба не за коммунизм или там большевизм идет, а за то, кто наверху, у кого вожжи в руках. Только в вожжах дело, Ефрем. Что тебе нужно? Суперфляй или вожжи?
Я большевик.
Да хоть горшком назови. Что ж ты мне про идиотскую измену толдычишь, большевик? Ефрем, большевик — это прямая линия, совсем прямая. Полная свобода, совершенная свобода, от всего свобода. И только для себя. Ничего другого. Ни Бога, ни человека, ни закона. Ни одного суперфляя. А ты говоришь, измена. Кому измена? Суперфляю?
Пожалуй, оно и так. Свобода. Ото всего свобода. Но только как его этой свободой достигнуть? Как его от всего освободиться? Чтобы действительно уж без Бога, без человека и без закона быть. Это дело такое, беги-то. Ой-ой-ой, как тонко подумать надо. Но ведь опять же получается не настоящая измена. Суперфляй, так? Согласен, вполне. А беги-то разве настоящая? Так где же настоящая-то? Настоящая-то где же? Павлуш, скажи мне, сделай милость, в чем оно? Убежать-то можно, так вот от себя убежишь ли? И ежели я такой, так что же я там делать-то буду? Как жить-то буду? Я не такой, как все, другое. А поэтому быть... Просто человеком никак не могу. И бежать-то выходит нельзя, потому что бежать-то выходит не с чем. Большевику без большевизма. Это все равно, что рыбе без воды. А Как же это я без большевистской воды жить смогу? Как все живут? Да ведь я же не все. Я же другой. Я большевик. А куда же я в себе большевика-то дену? Ты не смотри так. Не смотри, Павлуш. Меня глазами не испугаешь. Ты думаешь, что человек это... Тьфу! Что человек это, может быть, и нет совсем? А человек это брат, он вот и выходит, что бежать мне некуда, совсем некуда, а в никуда разве можно убежать? Настоящее? Где оно? Настоящее? Граждане! Граждане! Настоящее-то украли!
Супрунов попробовал остановить его, но не смог и замолчал. Он знал, что иногда, очень редко, один раз в 3-4 года, на Любкина что-то находит, и он тогда становится как бы невменяемым. Тогда это лучше всего, его надо как можно скорее напоить, чтобы он заснул пьяным, мрачным сном, а потом, протрезвившись, обо всем забыл. И Супрунов начал настойчиво подливать Любкину стопку за стопкой, а тот судорожно хватал и, захлебываясь, жадно выпивал, ничего не разбирая и приходя в беспамятство. Супрунов только сидел и наблюдал, спокойно и выдержанно, как знающий врач, следящий за проявлением болезни. Очень скоро Любкин совсем напился, окончательно потерял себя, сорвал с себя гимнастерку, разорвал рубаху, опрокинул стол и, распахнув окно, вставленное на зиму, иступленно вопил в ночную тьму. Когда же, окончательно напившись, он рухнул на диван, не то убитый алкоголем, не то сваленный отчаянием, Супрунов распорядился уложить его и не беспокоить, но присматривать. А сам уехал, наказав в случае чего телефонировать на квартиру и будить. Но Любкин спал, не просыпаясь, лежал мертвым телом на диване и хрипло сопел. Тяжело и страшно. Проснулся он часов в 11. Открыв глаза, долго оглядывался, с трудом ворочил мысли и смутно припоминал минувшую ночь. Вспомнил и, что из силы, выругался. Встал застывшими и онемевшими ногами с дивана, прошелся несколько раз по комнате, заглянул в окно и почувствовал, что ему безмерно тягостно, а главное, все противно. Он вызвал дежурного официанта и, словно сердясь на него, приказал принести нарзану. Выпил несколько бутылок, мрачно привел себя в порядок, очень тщательно умылся, хмуро поправился водкой и огурцом, вызвал свой автомобиль и поехал к Елене Дмитриевне. Он поехал, не предупредив ее. По приезде из Москвы он еще не успел дать ей знать, что приехал. Оба эти дня было не до того. Он не давал себе ясного отчета, зачем он едет. Была только смутная мысль: надо поставить в известность.